Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 6 марта по новому стилю, 21 февраля по церковному календарю. Православная Церковь ныне празднует память преподобного Тимофея в символих, святителя Евстафия архиепископа Антиохийского, священномучеников Александра и Даниила пресвитеров, Константина пресвитера, святителя Георгия епископа Амастрицкого. Также совершается празднование Козельщанской иконе Божией Матери. Священномученик Даниил Алферов служил в селе Староникольское Воронежской губернии. После Октябрьского переворота, как и всякий служитель церкви, отец Даниил был лишен избирательных прав, однако налоги должен был платить большие. До 29 года священник еще справлялся с поборами. Весной же 29 года, когда он должен был сдать государству 600 пудов зерна, он сдал только 200. За недопоставку остального зерна его отдали под суд, который присудил отнять у священника для погашения долга дом и скот. К осени того же года отец Даниил должен был сдать государству еще 500 пудов муки. Когда в конце 20-х годов большевики приступили к широкомасштабному уничтожению единоличных хозяйств, крестьяне противились мероприятиям советской власти и выступали против изъятия хлебных запасов, создания колхозов, обложения непосильными налогами и займами, против массового закрытия церквей. После насильственного изъятия у крестьян запасов продовольствия начался голод. Видя тяжелое положение крестьян, священник Александр Веслянский, служивший в соседнем селе, тоже священномученик сегодняшнего дня, вместе с причтом церкви создал денежный фонд для оказания помощи разоренным семьям. Один из свидетелей рассказывал следствию: «Ктитор нашей церкви после службы очень часто выдавал деньги в виде помощи верующим. При даче денег обычно образовывалась очередь. Помощь оказывалась с ведома священников». В разгар беспощадных гонений на церковь УГПУ в феврале 1930 года арестовало священников Даниила Алферова и Александра Веслянского, а с ними еще 64 человека. Все они были заключены в тюрьму в Воронеже. Арестованные обвинялись в создании контрреволюционной организации, деятельность которой была направлена якобы на свержение существующего строя. Отец Даниил был допрошен 5 февраля. Следствие обвинило его в активном участии в деятельности Союза русского народа, в приверженности монархизму и в связи с Белой армией. На вопросы следователя священник кратко ответил: «Связей каких-либо, кроме своих служебных, ни с кем не имею. Агитацией или разговорами против власти или колхозов я никогда нигде не занимался. Также и не слышал, занимается ли этим кто другой». На следующий день после ареста следователь допросил отца Александра Веслянского. «За время моего служения, — сказал священник, — ко мне неоднократно обращались из группы верующих, например, с такими вопросами: нужно ли отдавать излишки хлеба, скоро ли будет конец света, скоро ли кончится такая жизнь? Я отвечал, что хлебозаготовки нужно выполнять, кто как сможет. На вопрос, скоро ли наступит конец света, я говорил, что от нас это закрыто, и объяснял это в духе Евангелия. В том же духе я отвечала на последний вопрос, то есть нужно любить своих врагов, и за безбожников нужно молиться. Я, как священник, принадлежу к древнеапостольской православной церкви. За богослужением поминаю митрополита Петра Крутицкого и епископа Алексея. Ктитор мог из церковных средств оказывать помощь нуждающимся, но формального постановления церковного совета я на этот счет не видел. Были случаи, когда церковь оказывала помощь нуждающимся. Кто такие нуждающиеся, кулак ли экспроприированный или бедняк, в этом церковь не разбирается. Священник не признал себя и других виновными в проведении контрреволюционной деятельности. Священник Даниил Алферов и священник Александр Веслянский были расстреляны в 23 часа 6 марта 1930 года за городом Воронежем и погребены в общей безвестной могиле. На месте расстрела, которое находится в 20 километрах от Воронежа, в 90-е годы был поставлен большой деревянный поклонный крест. Козельщанская икона, празднование которой сегодня совершается, принадлежит к числу позднейших по времени прославления чудотворных икон Богоматери. Прославление этого образа совершилось накануне тяжелого для страны потрясения – убийства императора Александра II. Название этой иконы произошло от названия села Козельщина Полтавской губернии. Там было имение графа Капниста, одного из потомков известного поэта. У него была дочь Мария. Внезапно она заболела и перестала ходить. Ни лучшие полтавские, ни даже столичные врачи не могли ее вылечить. Родители решили отвезти дочь за границу, к светилу медицины. Но перед самым выездом с Козельщины, после молитвы перед иконой Богоматери, которая была семейной реликвией козельских, а потом перешла к капнистам, юная Мария внезапно вылечилась. Это случилось в 1881 году. Слух о чудодейственном исцелении дочери графа от иконы быстро разнесся далеко за пределы Козельщины, и сюда потянулись верующие в надежде исцелиться. С позволения архиепископа Полтавского Иоанна граф построил маленькую часовню, в ней была установлена икона Козельщанской Богоматери. С утра до вечера толпы шли и шли, везли на подводах, вели под руки тяжело больных. Потекли и пожертвования на образ Козельщанской Богоматери. Довольно быстро собрали 10 тысяч рублей, посуду, драгоценности. И в 1881 году была заложена церковь, а через год церковь осветили. Граф добился от синода позволения на создание общины. Он подарил ей 100 десятин земли, а графине 25 десятин. Новый собор монастыря, который был заложен в 1900 году, стал одним из лучших храмов на Украине и во всей Российской империи. Гордостью этого храма был иконостас из белого мрамора, 89 икон, в центре третьего яруса медная доска с нишей для образа Богоматери, оформленная чудной чеканкой с позолотой. С 1917 года начинается упадок Рождественно-Богородицкого монастыря. Летом 1917 года крестьяне окрестных сел стали самовольно захватывать монастырские земли. На начало 20-х годов земля монастырская была национализирована. Весной 29-го года монастырь закрыли. В соборе открыли театр. В бывших кельях монашек, учебных помещениях и мастерских, монастырской больнице разместили зоотехническую школу, амбулаторию, электростанцию, монастырской трапезной столовую. Большинство монастырского имущества исчезло бесследно. На обороте икон из иконостаса самодеятельные художники рисовали портреты передовиков производства. Мрамор с иконостаса использовали в хозяйственных целях, кроме того, им мастили дорожки. Икону Козельщанской Богоматери, которую прятали в специальном сейфе в нише, удалось спасти. Когда закрывали монастырь, монашки вынесли ее тайно под свои одежды и потом перепрятали у надежных людей. С нее было сделано 3 копии, одну из них позднее вывезли в Германию. Тяжелая доля выпала последней игумени монастыря, Олимпиаде II. Она жила в Полтаве у знакомых. Ее выдала доносчица, и игуменья была арестована и погибла в полтавской тюрьме в 1937 году. В начале Великой Отечественной войны в соборе под специальной охраной войск НКВД содержались арестованные враги народа. В несколько ярусов стояли деревянные нары. На них на голых досках лежали жертвы репрессий. Почти весь иконостас был уничтожен, его остатки втоптаны во дворе. Пол в соборе во многих местах был испорчен, потому что прямо на нем рубили дрова. На остатках когда-то величественного иконостаса висели примитивно выполненные портреты передовиков. Во время немецкой оккупации монастырь возобновил свою деятельность стараниями игумени Феофании. Немало девушек пряталось тут от отправления в Германию на принудительные работы. В 40-е годы монастырь вновь закрыли. В 1990 году помещение монастыря было передано Козельщанской православной общине, а спустя много лет после закрытия состоялось первое богослужение. Настоятелем вновь открытой Козельщанской церкви стал молодой священник, воин-афганец, отец Петр. Сейчас проводятся реставрационные работы, и верующие надеются, что возродится этот уникальный памятник архитектуры – церковь Козельщанской Божьей Матери. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.